Глава 12. Шарко не удержался от соблазна все-таки выбраться из своего кабинета, хоть на пару часов, подышать воздухом снаружи, поработать наравне со своими людьми. В его ДНК были улицы, дождь, холод, а не войлочное покрытие и запах слишком свежей древесины. Вместе с экспертом Летицией Шапелье он припарковался на улице Леблан, недалеко от парка Андре Ситроэна и порта квартала Жавель в 15-м округе. У него было два фонарика, но только один зонтик, и как галантный мужчина он протянул его даме. Они шли вдоль набережной. Шапелье подключилась к публичной странице некой Фловис на Facebook. Графическое приложение с поразительной отчетливостью показывало ее 300 друзьям всю пробежку, которая начиналась в воскресенье 5 ноября в парке Родена в Исси-ле-Муллино, ровно в 18:30, и прервалась в этом же парке в 19:08. Маршрут, который комментировался в реальном времени десятками людей. «Люблю тебя! Давай мы с тобой! Больше 5 километров!» То, что заставило некоторых пользователей позвонить в разные комиссариаты, потребовалось время, чтобы сопоставить звонки и довести информацию до управления. Было последним, сделанным в воскресенье в 19:07:43. Фото из тех, которые автоматически передавались во время пробежки. Дождь и темнота повлияли на качество снимка, но в правом углу, среди кустов, можно было различить нечто вроде белой маски с широкой улыбкой и черными усами. Маски Гая Фокса, которую используют анонимусы. Без сомнения, призрак ангела будущего, укрывавшегося в тени, который потом наверняка набросился на свою жертву и отключил ее мобильник еще до выкладывания в сеть следующей фотографии. Тщательно просчитанная работа. На данный момент про Фловис не было известно ничего, кроме того факта, что она ступала по этой земле 3 днями раньше, а теперь была заперта в резервуаре для воды, стоящем в помещении с бетонными стенами. Они не знали ни ее настоящего имени в реальности, ни адреса. Без сомнения, она жила в Исси-ле-Мулино. Но где именно? Там, где прячется маска, находится обезьяна. Ангел будущего явно призывал их отправиться на место похищения, туда, где он устроил засаду в тот вечер. Летиция Шапелье шла вдоль реки. «Мы идем точно по ее стопам. Она проходила здесь в воскресенье». «У меня это в голове не укладывается. Как можно выставлять собственную жизнь на показ? Все публиковать, даже маршрут своей пробежки, причем в реальном времени. А потом они еще удивляются, что происходят такие вещи. Родители должны бы оберегать своих отпрысков от этого». «Оберегать? А как?» «Очень жаль, но к такому миру мы и несемся на всех парах. Технологическое варварство стоит любого другого, и против него мы ничего поделать не можем. Вы, как и я, мы уже в прошлом. Пока мы держим в памяти даты царствования Людовика XIV, наша молодежь учится черпать информацию из интернета, и вследствие этого их мозг реконструируется. Все движется слишком быстро, и будьте уверены, что мы знаем про будущее меньше, чем наши собственные дети. У них есть фора, приспосабливаться должны мы». «Мир наизнанку», — подумал Шарко. Он принялся краем глаза разглядывать Шапелье. Почти такая же высокая, как он сам. Держится очень прямо. Обручального кольца нет. Она его заинтриговала. В его представлении она жила без мужчины, но с ребенком, возможно, с двумя. Майор много раз пересекался с ней в управлении. Такую женщину заметишь издалека, но ничего о ней не знал. «Хотел бы я понять, что может подвигнуть штатских пойти работать в какое-либо подразделение полиции? Вы настоящий специалист. Любая компания примет вас с распростертыми объятиями и предложит зарабатывать в 3 раза больше. Тогда почему?» Под зонтиком свет экрана отражался в ее глазах, как в двух темных озерах. Шарко тут же пожалел о том, что подпал под ее обаяние. «Мой отец был жандармом. Рак унес его, когда мне было 20 лет. Он хотел, чтобы я пошла по его стопам, но я всегда ненавидела насилие. Огнестрельное оружие, кровь — это все не мое. Тогда я решила, что работать в кабинете и помогать вам станет чем-то вроде компромисса. И вот 3 года назад я ушла из телекоммуникационной компании и присоединилась к вам». Внимательно слушая ее, Шарко осматривал окрестности. Баржи, рельсы скоростного метро, дома на заднем плане. Не исключено, что похититель прячется где-то здесь и наблюдает за ними. Летиция указала на статую слева. «Свернем там и зайдем в парк». «Как вы его себе представляете, этого ангела? Это же ваша область, Фейсбук и прочее. Какой профиль тут вырисовывается, по-вашему?» «Как и большинство хакеров, его грызет собственная анонимность. Действовать в тени для них мучение. Им хотелось бы прокричать на весь мир, кто они, показать, насколько они гениальны. Но они не могут. А вот ангел рискнул выдать себя, присвоив себе имя, посылая рукописное письмо, открыто нас провоцируя. В этом есть начатки игры, вызова. Он игрок, да. Часто у фашистствующих молодчиков вроде него довольно радикальные политические взгляды. Анархистские, ультралиберальные, либертарианские. Государство их враг номер один.
То есть мы?
Да. Вот почему он обратился непосредственно к полиции. Такие индивидуумы не выходят на улицу, не бьют витрины, они действуют, укрывшись за своими экранами, анонимные и куда более опасные. Не знаю, помните ли вы, но в 2011-м в Даркнете появился Silk Road, «Шелковый путь», супермаркет наркотиков, который принес своему создателю, молодому техасцу Россу Ульбрихту, миллионы долларов. Этакий компьютерный Пабло Эскобар. Шарко кивнул. Росс плюнул на блестящую карьеру предпринимателя, чтобы осуществить свой безумный проект. Изменить мир. Стать кем-то. Но как стать кем-то, если ты вынужден сохранять анонимность и тебя разыскивает ФБР? И тогда Ульбрихт, с недаемой жаждой признания, взял себе аватару. В один прекрасный день он написал в интернете: «Я, Silk Road, рынок, личность, предприятие, все сразу. Мне нужно имя. Мое имя будет «Страшный пират Робертс» с намеком на «Принцессу-невесту», фильм 1987 года, персонаж которого, страшный пират Робертс, является знаковым для гик-культуры. Момент, когда он обозначил свой псевдоним, стал для него началом конца. Ему больше не удавалось хранить свои секреты. Он превращался в параноика, и ФБР, в конце концов, удалось до него добраться. Она свернула вправо. Действия ангела вписываются в такого рода демарши. Но в более жестком, более самоубийственном, я бы сказала, варианте. Его идеи более экстремистские. Больше проникнуты идеологией. О деньгах речи нет, по крайней мере, пока. Он ополчился против технологии и того, к чему идет человек. Он знает, что его поймают, но для него это не важно. А важно, чтобы его идеи распространились, чтобы его гнев на наш гнилой мир мог выплеснуться. Гнев, копившийся в нем месяцами, а может и годами, и который он выставит на показ в своем пресловутом манифесте. Следует ожидать, что мы получим толстенный кирпич в несколько сот, а то и тысяч страниц, пропитанных ненавистью. В этом смысле он крайне опасен, и будьте уверены, он пойдет на все, чтобы достичь своих целей. Шарко слушал, не говоря ни слова. Ангел был не первым. В 70-х годах прошлого века, придя к выводу, что индустриальное и технологическое общество слишком отдаляются от понятия человеческой свободы, преподаватель математики Уно Бомбер терроризировал Соединенные Штаты своими самодельными бомбами. Они были упакованы как почтовые отправления и подписаны инициалами FC. Fuck Computers. Потом Шарко подумал о Брейвике, норвежском исламофобе, который убил 77 человек и ранил более 500 в 2011 году, прежде чем в интернете был обнаружен его манифест более чем в 1000 страниц. От остальной человеческой массы их отличал только экстремизм взглядов. Они были вполне социализированы, умны, принадлежали к среднему классу, не обезглавливали животных и не носили шрамов на лицах. Они были нормальными, обычными, и потому почти не поддавались обнаружению. Телефонный звонок вырвал его из задумчивости. Звонила Одри. Она вкратце изложила результаты своих поисков и попросила разрешения съездить в Гуссенвиль. Коб задумался. Она говорила об интуиции, о фургончике с затемненными стеклами. Если она права, это могло здорово подстегнуть расследование. «Отлично. Только стремительный бросок, без малейшего риска. Ты просто проезжаешь мимо, быстренько все оглядываешь и сматываешься. Понятно? Не останавливаешься, не выходишь из машины. Если ничего подозрительного не увидишь, то возвращайся, и мы разберемся позже». «Понятно, шеф». Шарко дал отбой. Он чувствовал в молодой женщине азарт своих былых лет. Он бы тоже рванул вперед, потому что когда расследование берет вас за горло, оно сжимается вокруг и втягивает в свои мрачные извивы. Летиция Шепелье шла дальше, направо, чтобы попасть в парк. Местность была пустынная, погруженная в вязкую темноту. Чернильное пятно в центре города света. Шарко ответил на второй вызов, на этот раз медэксперта, и оторопел. Он вернулся к своей спутнице только минут через пять, ошеломленный полученной информацией. Летиция ждала его под деревом. Шарко погрузился в глубину черных радужек ее глаз, которым мигрень придавала влажный блеск. «У вас неважный вид». «Все будет нормально. У меня эти приступы с 15 лет. Словно молотком долбит. Но я привыкла». «Ладно. А у меня новости о человеке, который скончался у здания управления. Я знаю, от чего он умер. Ни за что не поверите».